Женщина-врач. Товарищи всегда смотрели на доктора Джеймса Рипли как на необыкновенно удачливого человека. Его отец был врачом в деревне Хойланд на севере Гэмпшира, и потому молодой Рипли, получив докторский диплом, мог сразу приняться за дело, так как отец уступил ему часть своих пациентов. А через несколько лет старый доктор совсем отказался от практики и поселился на южном берегу Англии, передав сыну всех своих многочисленных пациентов. Если не считать доктора Хортона, жившего недалеко от Безингстока, то Джеймс Рипли был единственным врачом в довольно большом округе. Он зарабатывал 1500 фунтов в год, но, как это всегда бывает в провинции, большая часть его дохода уходила на содержание лошадей. Доктор Джеймс Рипли был холост, имел 32 года от роду и производил впечатление серьезного, сведущего человека с твердыми, несколько суровыми чертами лица и небольшой лысиной, которая, придавая ему почтенный вид, вероятно, увеличивала его годовой доход не на 100 фунтов. Он обладал замечательным умением обращаться с дамами, усвоив в обращении с ними тон ласковой настойчивости, который, не оскорбляя, приводил их к повиновению. Но дамы не могли похвалиться своим умением обращаться с молодым врачом. Как врач он был всегда к их услугам, но как человек он обладал увертливостью капли ртути. Тщетно деревенские маменьки раскидывали перед ним свои незатейливые сети. Пикники и танцы мало привлекали его, и в редкие минуты досуга он предпочитал, запершись в своем кабинете, рыться в клинических записках Вирхова и медицинских журналах. Наука была его страстью, и потому он избежал угрожающей всем молодым врачам опасности впасть в рутину. Для него было вопросом самолюбия поддерживать свои познания на том же высоком уровне, на каком они были в тот момент, когда он выходил из экзаменационного зала. Он гордился тем, что мог сразу найти все 7 разветвлений какой-нибудь незначительной артерии или указать точное процентное соотношение состава любого физиологического соединения. После утомительной дневной работы он нередко сидел далеко за полночь, делая вытяжки из глаз овцы, присланных городским мясником, к великому отвращению своей прислуги, которой на другое утро приходилось убирать комнату. Его любовь к своей профессии была единственной страстью этого сухого положительного человека. Нужно сказать, что его стремление стоять всегда на уровне современных знаний делало ему тем больше чести, что у него не могло быть побуждений, вытекающих из чувства соперничества. В течение 7 лет его практики в Хойланде только 3 раза у него появились соперники в лице собратьев по профессии. 2 из них избирали своей штаб-квартирой саму деревню, а 1 основался в соседней деревушке, Нижнем Хойланде. Из них 1, про которого говорили, что в течение 18 месяцев своего пребывания в деревне он был своим единственным пациентом, заболел и умер. Другой удалился честь честью, купив 4-ю часть практики Безингстока, тогда как 3-й в 1 глухую сентябрьскую ночь скрылся, оставив после себя голые стены дома и неоплаченные счета аптекаря. С этих пор никто уже не отваживался отбивать пациентов у всеми уважаемого хойландского доктора. Поэтому велико было его удивление и любопытство, когда, проезжая однажды утром по Нижнему Хойланду, он заметил, что стоявший на окраине новый дом был занят, и что на воротах его, выходивших на большую дорогу, красовалась новая медная дощечка. Он остановил свою рыжую кобылу, за которую в свое время заплатил 50 геней, чтобы хорошенько рассмотреть эту дощечку. Изящными маленькими буквами на ней было выгравировано «Доктор Верендер Смит». На дощечке последнего доктора буквы были в полфута длиной. И потому, сопоставив эти два обстоятельства, доктор невольно подумал, что новый пришелец может оказаться гораздо более страшным конкурентом. Он убедился в этом в тот же вечер, наведя справку в медицинском указателе. Оттуда он узнал, что доктор Верендер Смит обладает высшими учеными степенями, успешно работал в университетах Эдинбурга, Парижа, Берлина и Вены и был награжден медалью и премией Ли Хопкинса за оригинальные исследования по вопросу о функциях передних корней спинномозговых нервов. Доктор Рипли в замешательстве ерошил свои жидкие волосы, читая куррикулум виае своего соперника. Что могло заставить этого блестящего молодого ученого поселиться в маленькой хэмпширской деревушке? Но, как ему показалось, он скоро нашел разъяснение этой непостижимой загадки. Очевидно, доктор Верендер Смит просто искал уединения, чтобы без помехи предаваться своим научным исследованиям. Дощечка же была прибита просто так, без всякого поползновения привлечь пациентов. Ему казалось, что его объяснение очень правдоподобно и что он много выиграет от такого приятного соседства. Сколько раз ему приходилось жалеть о том, что он лишен высокого удовольствия, которое дает общение с родственным умом. Отныне это удовольствие будет ему вполне доступно, обстоятельства, чрезвычайно радовавшие его. Именно эта радость и побудила его сделать шаг, которого при других обстоятельствах он никогда бы не сделал. Согласно правилам докторского этикета, вновь прибывший доктор первый делает визит местному доктору, и это правило обыкновенно строго соблюдается. Сам Рипли с педантичной точностью соблюдал правила профессионального этикета и, тем не менее, на следующий же день отправился с визитом к доктору Верендеру Смиту. По его мнению, этим любезным поступком он должен был создать благоприятную почву для сближения со своим соседом. Дом оказался чистеньким и благоустроенным. Красивая горничная ввела доктора Рипли в небольшой светлый кабинет. Следуя за горничной по коридору, он заметил в передней несколько зонтиков и дамскую шляпку. Какая жалость, что его коллега был женат. Это помешает им сблизиться и проводить целые вечера в оживленной беседе друг с другом, а эти вечера в таких обольстительных красках рисовались его воображению. С другой стороны, многое из того, что он увидел в кабинете, произвело на него самое благоприятное впечатление. Там и сям были видны такие дорогие инструменты, какие гораздо чаще встречаются в больницах, чем у частных врачей. На столе стоял сфигмограф, а в углу какая-то машина, похожая на газометр, с назначением которой доктор Рипли не был знаком. Книжный шкаф, полки которого были уставлены тяжеловесными томами в разноцветных переплетах, на французском и немецком языках, привлек его особенное внимание, и он весь погрузился в рассматривание книг, пока отворившаяся позади него дверь не заставила его обернуться. Перед ним стояла маленькая женщина с бледным простым лицом, которое скрашивала только пара проницательных, насмешливых глаз. В одной руке она держала пенсне, в другой — его карточку. «Здравствуйте, доктор Рипли», — сказала она. «Здравствуйте, сударыня», — ответил он. «Вашего супруга, вероятно, нет дома». «Я не замужем», — просто ответила она. «Ах, извините, пожалуйста, я имел в виду доктора Верендера Смита». «Я доктор Верендер Смит». Доктор Рипли был так сильно поражен ее ответом, что уронил шляпу на пол и забыл даже поднять ее. «Как?» — с трудом выговорил он. «Обладатель премии Ли Хопкинса. Вы?» Ему никогда не приходилось видеть женщину-врача. и вся его консервативная душа возмущалась при одной мысли о таком уродливом явлении. Хотя он не повторял мысленно библейского текста, гласящего, что только мужчина может быть врачом и только женщина-кормилицей, однако у него было такое чувство, точно только что перед его глазами было совершено неслыханное богохульство. На его лице ясно отразились волновавшие его чувства. «Мне очень жаль, что я обманула ваши ожидания», — сухо сказала она. «Действительно, вы удивили меня», — ответил он, поднимая свою шляпу. «Вы, значит, противник женского освободительного движения. Не могу сказать, чтобы оно пользовалось моей симпатией». «Но почему?» «Я предпочел бы уклониться от дискуссии. Но я уверен, что вы ответите на вопрос женщины». «В таком случае я скажу вам, что женщины подвергаются опасности лишиться своих привилегий, узурпируя привилегии другого пола». «Но почему же женщина не может зарабатывать средства к жизни умственным трудом?» Доктора Рипли раздражало спокойствие, с которым она задавала ему свои вопросы. «Я очень хотел бы избежать спора, мисс Смит». «Доктор Смит», — поправила она его. «Ну, доктор Смит, но если вы настаиваете на ответе, то я должен сказать вам, что я не считаю медицину профессией, приличной для женщин, и что я против женщин, старающихся походить на мужчин». Это был крайне грубый ответ, и ему тотчас же стало стыдно за свою грубость. Тем не менее, его собеседница только приподняла брови и улыбнулась. «Мне кажется, что вы слишком легко относитесь к этому вопросу», — сказала она. «Но, конечно, если это делает женщин похожими на мужчин, то от этого они много теряют». Этим маленьким замечанием она довольно удачно парировала его грубую выходку, и доктор не мог не сознавать этого. «Имею честь кланяться», — сказал он. «Мне очень жаль, что между нами не могут установиться более дружеские отношения, раз уж нам приходится быть соседями», — сказала она. Он опять поклонился и сделал шаг по направлению к двери. «Удивительное совпадение», — сказала она. «В тот самый момент, когда мне подали вашу карточку, я как раз читала вашу статью о сухотке спинного мозга в «Ланцете». «В самом деле», — сухо сказал он, — «это очень талантливая статья. Вы очень любезны. Но взгляды, которые вы приписываете в ней профессору Петру из Бордо, уже отвергнуты им. Я пользовался его брошюрой издания 1890 года», — сердито сказал доктор Рипли. «А вот его брошюра издания 1891 года». Она достала из груды периодических изданий, лежавших на столе, небольшую книжку и протянула ее доктору Риплию. «Посмотрите вот это место». Доктор Рипли быстро пробежал глазами указанный ею параграф. Не могло быть никакого сомнения, что профессор совершенно отказался от взглядов, высказанных им в предыдущей статье. Швырнув книжку на стол, Рипли еще раз холодно поклонился и вышел из кабинета. Взяв вожжи у грума, он обернулся в сторону дома и увидел, что мисс Смит стоит у окна и, как ему показалось, весело хохочет. Весь этот день его преследовало воспоминание об этой встрече. Он чувствовал, что вел себя в разговоре с ней как школьник. Она показала, что знает больше его по вопросу, которым он особенно интересовался. Она была учтива, в то время как он был груб, хладнокровна, в то время как он сердился. Но больше всего его угнетала мысль о ее чудовищном вторжении в сферу его собственной деятельности. До сих пор женщина-врач была для него абстрактным представлением, отталкивающим, но не лишенным реального значения явлением. Теперь же она была тут, в непосредственной близости к нему, с такой же медной дощечкой, как у него самого, очевидно, рассчитывая на тех же самых пациентов, с которыми приходилось иметь дело и ему. Он не боялся, конечно, ее конкуренции, но его возмущало то поругание его идеала женственности, которым, по его мнению, была профессия его соседки. Ей, вероятно, не больше 30 лет, и у нее славное выразительное лицо. Он вспомнил ее насмешливые глаза и твердый, изящно очерченный подбородок. Больше всего он возмущался при мысли о тех испытаниях, которым во время изучения медицины должна была подвергаться ее стыдливость. Мужчина может, конечно, пройти через это, сохранив всю свою чистоту, но женщина — никогда. Но скоро он узнал, что даже с ее конкуренцией ему придется серьезно считаться. Известие о ее прибытии в Хойланд привлекло в ее кабинет нескольких любопытных пациентов, на которых уверенность ее манер и ее необыкновенные новомодные инструменты произвели такое сильное впечатление, что в течение нескольких недель они не могли говорить ни о чем другом. А скоро появились и более ясные признаки того впечатления, которое она произвела на умы деревенского населения. Фермер Эйтон, уже несколько лет безуспешно лечивший свою экзему цинковой мазью, сразу избавился от нее после того, как она смазала ему ногу какой-то жгучей жидкостью в течение 3 дней, причинявшей ему невыразимые страдания. Миссис Краудер, всегда смотревшая на родинку на щеке своей дочери и Лизы как на знак божьего гнева за то, что во время родов она поела пирога с малиной, также убедилась, что это зло поправимое. Словом, через месяц женщина-врач пользовалась известностью, а через 2 — славой. Иногда доктор Рипли встречался с ней во время своих поездок. Она ездила в высоком кабриолете и правила сама. Мальчик-грум сидел позади нее. Когда они встречались, доктор Рипли неизменно приподнимал свою шляпу, но суровые выражения его лица ясно свидетельствовало о том, что это было чистой формальностью. Действительно, его неприязнь к ней быстро перешла в настоящую ненависть. Давая ее описание оставшимся ему верным пациентам, он позволял себе изображать ее в качестве бесполой женщины. Впрочем, ряды его пациентов быстро таяли, и каждый новый день приносил известие о каком-нибудь отступничестве. По-видимому, население прониклось почти фанатической верой в ее искусство, и пациенты стекались к ней толпами. Но что особенно оскорбляло его, так это то, что ей удавались такие вещи, от которых за трудностью выполнения он обыкновенно отказывался. При всей обширности своих познаний он не решался браться за операции, чувствуя, что его нервы недостаточно крепки для этого, и обыкновенно отсылал больных, нуждающихся в операции, в Лондон. Ей же была чужда подобная слабость, и она бралась за самые трудные операции. Он жестоко страдал, услышав, что она взялась выпрямить кривую ногу Алика Тернера, а вскоре после этого он получил от матери этого Алика, жены приходского священника, записку, в которой та просила его взять на себя хлороформирование ее сына во время операции. Отказаться было бы бесчеловечно, так как заменить его было некому, и потому, скрипя сердце, он дал свое согласие, хотя необходимость быть свидетелем торжества своего соперника и была для него горше полыни. Тем не менее, несмотря на свою досаду, он не мог не удивляться ловкости, с которой она произвела операцию. Ему никогда не приходилось видеть более искусную работу, и у него хватило благородства высказать свое мнение вслух, хотя ее искусство только увеличило его нерасположение к ней. Эта операция еще больше увеличила ее популярность в ущерб его собственной репутации, и теперь у него был еще один лишний повод ненавидеть ее — боязнь остаться без практики. Но именно эта ненависть придала совсем неожиданный оборот всему делу.